мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует, наших слушателей в линейном вещании и наших подписчиков в сети YouTube. Также вас приветствую. Оставайтесь с нами. Ну что, вчера мы начали отмечать, уже начало было патриотической недели. Господин Пабрикс был у нас в гостях, который говорил о патриотизме, о сплоченности общества, о тех важных вещах, без которых, ну, трудно себе представить любую страну. Вот и эта патриотическая неделя, конечно, у нас будет посвящена тоже вот событиям, тем и историческим, и 18 числа мы будем говорить с нашими коллегами-журналистами о том, как они видели независимость Латвии, именно уже восстановленную независимость Латвии, но это немножко попозже я анонс скажу. Но сегодня вот как бы начали отмечать мы два важных праздника. День Лачплисиса, который празднуется 11 ноября, и день провозглашения независимости 18 ноября. Эти дни мы привыкли воспринимать как символы победы и единства Латвии, но если мы говорим об истории, то, в принципе, она, конечно же, сложнее, чем праздники и героические образы. Ну, судите сами. Берман, он дошел до Риги, но остановился. Латыши воевали по разные стороны фронта, независимость была юридически признана, но еще долгое время как-то продолжали оспариваться права на границы. Десятилетиями это продолжалось, а фигура Карлиса Ульманиса до сих пор оставляет, ну, вот разные такие эпитеты в его адрес. Одни называют его деспотом, авторитарным человеком. Другие говорят, что он был умный хозяйственник, который добился процветания страны. В общем, очень много мифов есть, и поэтому я сегодня, вот наш сегодняшний эфир, решила посвятить мифам независимости Латвии, о том, что мы помним, о том, что мы скрываем, возможно, некоторые факты, которые нам не нравятся, и как понимание прошлого помогает нам смотреть в настоящее и самое главное, в будущее. Конечно, я человек не историк, я поэтому сразу у наших историков извинилась. Вдруг я буду проводником этих мифов, но надеюсь, что нет. Но представлю своих гостей, которые, если что, ударят мне линейкой по рукам, как говорится, если я вдруг начну говорить какие-то глупости. Ну, Валдис Клишанс, учитель истории, представитель Латвийского общества учителей, и он также представляет издательство «Сгвайзне АБЦ», преподаватель Латвийского университета, как сказал господин Клишанс, учитель истории, это его хобби. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, интересно, кстати, будет поговорить о том, как молодое поколение, нравится им история, нет. Юрис Цыгановс, заведующий департаментом истории Латвийского военного музея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, интересно, Валдис, действительно, молодое поколение, насколько оно вообще интересно им история, последние 100 лет, есть ли у них какие-то вопросы? Либо, знаете, как школьники, я помню, в свое время отслушал и пошел себе домой, и все вылетело тут же из головы.
Ну, наверное, школьники бывают mm-hmm. разные школы. Та аудитория, с которой я работаю, то есть средняя школа, и также молодые студенты, которые учатся на учителей истории, они, конечно, очень заинтересованы. Но, конечно, в связи с этими такими чуть-чуть хаотичными реформами, которые были uh-huh. в преподавании истории в последние 5-6 лет, такой фундамент чуть-чуть потерян. То есть, я бы сказал так вкратце, ученики заинтересованы и, я бы сказал, очень патриотичны, но фундамента знаний, понимания, анализа исторических процессов, и это касается не uh-huh. только 20 века, но это в большой мере касается вообще всей истории, то есть начиная с доистории античности, средних веков, нового времени до наших дней, то есть эти основы где-то утеряны. И очень часто бывает так, что если мы рассматриваем, ну, скажем, те же самые события, война за независимость, 18-20 год, это интересно, но он где-то остается вне в процессе, то есть как самодостаточный рассказ, но что было до этого, что было после этого, этого очень, ну, эти знания.
И какие процессы, как они наложились, скажем, на сегодняшний, это какая-то причинно-следственная связь. Вы знаете, вы пока говорили, интересно, я вспомнила, у меня был один из учителей истории, который, знаете, сказал вот такую фразу. Может быть, это тоже миф, если вы согласитесь или не согласитесь с этим. Он сказал, вы знаете, любая история, вообще как предмет, и как история, это пропаганда. Вы соглашаетесь с этим?
Наверное, нет. Я бы был бы согласен с таким тезисом, что это идеология, но не пропаганда. То есть, если даже это автор... А история всегда это рассказ, да, это нарратив, который создан человеком. И каждый человек следует той или иной идеологии, если даже он пытается максимально отойти от любой идеологии, от всяких ценностей. Все равно это будет идеология, да? Но вряд ли пропаганда.
Ну, у нас часто складывают слово «пропаганда» какой-то отрицательный контекст, но на самом деле я не вижу ничего отрицательного в слове «пропаганда» именно, да? Но да, мы пропагандируем какие-то ценности, да? Какие-то определенные. Поэтому, может быть, это не так плохо. Юрис, я, конечно, собрала сейчас эти мифы, которые я слышала когда-то, либо как-то от своих знакомых, либо где-то в социальных сетях. Но все-таки мне интересно узнать, вот вы, как историк, какие мифы вы слышали о независимости Латвии? Вот как это может быть самый яркий?
Ой, ну мифов я слышал очень много, потому что моя повседневная работа располагает то, что да, даже развеять эти мифы, но если вы спрашиваете таких самых неслыханных... А, ну я, да, я слышал вопрос, есть ли у нас в музее фотография Бермонта возле памятника свободы. И один учитель истории, кстати, искал.
Да ладно.
Такую фотографию, да. Это было еще до ковида, правда, но довольно давно, но все равно вот это я помню, да.
Да. Ну, с него и начнем, с Бермонта, по сути, тогда. Ну, единственное, я сейчас нам стали поступать вопросы, и вот об Ульманисе первый вопрос пока читать не буду, обязательно зачитаю, уважаемый радиослушатель, который это прислал, 28040424, пишите туда свои вопросы нашим уважаемым гостям-историкам, и также lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Если вспомнить того самого Бермонта, победа над которым, в общем-то, и родила праздник 11 ноября, то, вы знаете, я заметила, что у нас в Латвии этот персонаж, он часто как бы преподносится довольно комически, что он, мол, был будто какой-то разгильдяй, может быть, даже какой-то некий сексуальный маньяк он какой-то, и вообще он такой самозванный генерал вот с какими-то усами, от которого и победить-то было несложно. Вот есть ли такое?
Ну, этот миф, я думаю, что во многом способствовал фильму «Стражи Риги».
Есть такое.
Потому что, да, он там выглядит такой человек в кавказском наряде, который танцует лезгинку и стреляет из револьвера в Рундальском замке. Ну, что-то, конечно, не без основания всего этого. Да, он самозванный генерал, потешный генерал. Самозваный даже полковник, может быть, который написал, якобы сам написал шикарные мемуары о своих похождениях, которые называются «Моя борьба против большевизма», которые в переводе изданы в издательстве «Звайзны АБЦ» в свое время в латышском переводе. Но человек, который попался в это самое гуще событий гражданской войны, русской и российской гражданской войны, и таких он не был единственный такой на всем просторе постимперского пространства российской, бывшей Российской империи. Мы можем назвать там Гришина Алмазова, атамана Скоропадского и очень много других, которые выглядели так же. Он здесь представлял интересы, определенные политические интересы немецкого военного командования. И он был нужен для определенной цели, именно чтобы немецкого командования не могли говорить то, что они нарушают тут заключенные договоры и пытаются продвинуть какие-то свои политические, геополитические и военные интересы здесь на территории тогдашних, как они называли, Прибалтийском крае, а именно в высших губерниях Российской империи, азиатских губерниях Российской империи. Нет, это была очень серьезная сила, которой командовал Бермонт. Ну, номинально командовал, но все равно он был официальным командующим западно-русской добровольческой армии, которая состояла 80% из немцев, конечно, из немецких добровольцев, из немецких легионов, и которая была очень-очень серьезная сила, которая могла при стечении обстоятельств очень-очень серьезно повлиять на исторические процессы здесь, в нашем регионе. Но получилось так, как получилось. И получилось все во благо латвийской государственности, а именно той государственности, которую мы знаем сейчас. Потому что альтернативы государственности у Латвии были и даже несколько в эти годы, 18-20-е годы. И Бермонтиада, западно-добровольческая русская армия и то, что политически представлял Павел Бермонт или за ним стоял Ридигер фон дер Гольц, немецкий генерал, это была одна из альтернатив возможного развития. Вот
это очень интересно, но вот такой вопрос. Нет ли такого намеренного принижения, да, принижения образа врага? Если честно, я помню свое детство, когда там смотрели фильмы о войне, то Гитлер был показан каким-то идиотом, честно говоря. Да? Но как такой идиот мог, вообще-то, как бы, ну, в общем-то, это, пройти там пол России?
Это и есть вот та ваша названная пропаганда, потому что историю используют в целях пропаганды. Ну, как говорится, как говорил один мой преподаватель в университете, что лучшая пропаганда – это правда. И если мы можем чем-то противостоять, ну, например, теперешний наш восточный сосед исторический нарратив использует только как пропаганду, и довольно такую умело использует, грамотно использует, и массированно это делает. И ваш названный образ Гитлера – история не является черно-белой. История является в красках радуги.
Да.
А в черно-белой истории только в советских фильмах про Вторую мировую войну.
Да. Но сейчас, кстати, может быть, и как-то попозже они стали более объективны, эти фильмы, но вот какие-то ранние, но там действительно Гитлер показан каким-то полным идиотом. Валдис, такой вопрос. Интересно, что после выхода, по сути, на левый берег Даугавы, но, как уже сказал Юрис, могло все случиться по-разному. И там была возможности взять и правый берег, на котором, в общем-то, царил в тот момент хаос. Почему этого не произошло?
Почему Бермонт не взял этот берег?
Да.
Я не думаю, что тут... Я, конечно, не изучаю этот период, но, насколько я понимаю, такого никакого хаоса не было, но чуть-чуть хаос был, когда взяли Пардаугаву, когда правительство на чуть-чуть уехало в Цесис, потом вернулось. И мы еще должны вспоминать, что в это время латвийская армия все-таки воевала в Латгальском фронте против Красной армии. То есть это была война на два фронта. Ну, помогали эстонцы, помогали британцы очень серьезно. Кстати, я еще хочу для слушателей, чтобы вспомнили, мы в Звайгзне издавали когда-то тоже в сотрудничестве с Юрисом книгу «Отбривой от Балтию». То есть это взгляд как бы с британского флота, который тут находился в Рижском заливе, в Балтийском море. То есть у латвийской армии и латвийского молодого государства были тогда, скажем так, хорошие, серьезные союзники, то есть Великобритания, Антанта. Ну, через Эстонию шла эта помощь. Эстонцам, в свою очередь, помогали финны.
Но нет такого, что союзники, они, в общем-то, как и у нас идут параллели со временами Второй мировой войны, они как-то присматривались. Они смотрели пока и ждали, ну вот как там у них пойдет, а дальше мы уже там посмотрим.
Ну, наверное, да. Это, наверное, большой вопрос к Юрису, не ко мне.
Ну, я бы сказал, что... Не назвал бы это хаосом, то, что творилось 8 и 9 октября 1919 года, да, была после довольно успешного начала наступления Бермонта, оно было успешным, потому что за два дня практически дошли до линии Даугавы, и фронт стабилизировался возле по реке. Значит, правый берег – это наш, левый берег – это бермонтовский. Да, был опрометчивый приказ командира Видземской дивизии и начальника Рижского гарнизона оставить город Ригу. Этот приказ не был выполнен, потому что из-за той неразберихи до многих частей этот приказ просто не дошел.
Это я слышала такое.
Да, был уезд на пару дней, уезд правительства в ЦСИС, и также эвакуация практически всех, всех частей тыла за Рига, ну, она тоже была быстро, это все возвращено, но была и быстрая стабилизация фронта по линии реки Даугавы, и к тому же все признали то, что Бермонт остановился и не пошел дальше через мосты.
И я бы хотел добавить, слушая ваши вопросы, я понимаю, насколько фильм «Стражи Риги» влияет на восприятие этого,
слушайте,
этих событий.
Слушайте, ну, Валдис, у нас любое искусство, любой кинематограф, театр, это, конечно, влияет. Потому что кто будет закапываться вот в каких-то исторических, там, документальных, еще чем-то, ну, вот, каких-то мемуарах, проще же фильм посмотреть. Я думаю, таких большинство.
Но даже сам режиссер Айгерс Грауба, он откровенно признался, что он не пытался создать аутентический исторический фильм. Он сказал, это фильм, ну, для развития патриотизма, как простые люди поднимаются в борьбе против агрессора. То есть то, что там исторических ошибок вообще, ну, даже не перечесть.
Не перечесть, ну...
Начиная с возвращением стрелков перед Бермонтиадой, которая вообще абсурд, да. Этого, конечно, есть, но я как преподаватель, который работает с молодежью, я бы сказал, что нынешняя молодежь этот фильм уже не знает. Мы сами не чувствуем, как идет время. Этот фильм какой был год? Ну,
давно, давно. Не помню. Да, я тоже не помню.
15 лет, почти 20 лет обратно. Ну, нет, 20 нет, наверное, где-то 18-17 лет обратно. И нынешнее поколение уже этот фильм не смотрит. А если я бы говорил с студентами, с школьниками 10 лет обратно, то это был главный информационный источник о Бермонтиаде. И очень трудно было не только молодежи, но даже взрослым людям доказать то, что показано в фильме, это только искусство, но это не исторический процесс.
Ну, понятно, что люди в основном потребляют, я, например, по себе сужу, какие-то исторические вещи через литературу, через фильмы, через что-то. Ну, а как еще? Это вот вы в историке вот, бьете нас по линейкой по руке, говорите, слушай, не читай больше это и не смотри.
Не-не, у фильма есть одно большое достоинство. На мой взгляд, это достоинство то, что это единственный фильм про эту
вот,
тематику.
Вот, это, кстати, еще один момент. Может быть, таких фильмов мало, может быть, их надо больше. Я понимаю, что, конечно, возможности нашего кинематографа такие, какие они есть. Но хватает ли нам вот таких фильмов, которые показывают историческую правду? Как вы считаете?
Нету.
Их нету.
Я думаю, что их нет.
А почему? Нет запроса, ну... Что?
Ну, я думаю, насчет этого времени, то есть вообще освободительной войны, такие фильмы очень финансово...
Затратные, конечно.
Да, чтобы... Хотя, ну, я думаю, ну, вот я 3 дня обратно смотрел новый фильм про баскетбольную команду ТТТ. Я бы, как историк, сказал, почти очень точно попадание во времени, в эту проблематику. Есть какие-то там, ну, маленькие нюансы, конечно, где режиссер сделал по-своему, но, скажем так, на 95% очень исторический фильм.
Скажите, вот такой вопрос. Когда мы говорим о войне за независимость, часто звучит такая фраза, и особенно в патриотических фильмах, мы вот вся Латвия встала, чтобы защитить свою землю. Но на самом деле, если вот расскажите нам, историки, часть латышей была и в Красной армии, часть была в национальных частях, ну, под Ульманиса, да, на территории будущей Латвии действовали вот эти разные армии с разными целями и задачами. То есть... Создавалась ли вот эта вот борьба за независимость единодушием, либо она, наоборот, шла через противоречия, через, возможно, даже какой-то хаос?
Это было, да, она шла через противоречия и хаос, потому что это было очень, очень исторически интересное, динамическое время, эти 2 года. Сосчитано, что за эти 2 года на территории Латвии 22 раза менялась власть в разных оттенках и разных различиях. То есть 22 смены власти, разных властей. Здесь оперировали части 8 государств. Это официальные части 8 государств, не считая всяких там красных, синих, зеленых и еще каких-то мастей. И эволюция понимания латвийской латвийской государственности в том понимании, как мы сегодня видим, потому что сегодняшняя Латвийская республика – это продолжение той республики, которая была провозглашена 18 ноября 1918 года. А провозгласили эту республику – это очень-очень небольшой круг лиц, без особой поддержки со стороны общества, потому что общество и много не знало про то, кто эти люди, что они провозглашают.
А было ли это еще тайно, держалось в какое-то время в секрете, я понимаю? Это не рассказывалось?
Это было время, как газетами и листовками на заборах, самое главное, информация была доставлялась к обществу. И просто в регионах многие, конечно, не знали, что это происходит в Риге. К тому же это было время, когда с востока... Когда рушилась очередная империя, на этот раз Германская империя, Российская империя уже была разрушена. И вот на останках этих двух империй создавалась вот эта ситуация, которая была не только в Латвии, но и в регионе. Стремительное падение красных частей, в составе которых сюда шли красные латышские стрелки, так называемые красные латышские стрелки, но это тогда еще были, по большому счету, те же самые старые латышские стрелковые части. Тут была немецкая оккупация еще официально. И вот там какие-то люди провозгласили что-то, непонятное что-то, и нужно было и постепенно по разным субъективным и объективным причинам эволюционировала вот эта идея про именно ту Латвию, которую представлял тот же самый Карлс Уман и современное правительство, и армия которой и выиграла войну за независимость, победив всех и внутренних, и внешних врагов за 2 года, до 1920 года. И только потом, когда армия Латвии освободила всю территорию, той, которую мы сейчас знаем как Латвийская республика, только тогда...
Это ведь тоже было не сразу. Там где-то промышляли какие-то бригады, я так понимаю.
Два года это было вот этот процесс освобождения территории Латвии. И только когда... И только тогда, после достижения границ, условных границ с Советской Россией, после заключения договора с Советской Россией, где Советская Россия на вечные времена признала независимость Латвийской Республики и отказалась от всех претензий к территории Латвии, только тогда международное сообщество признало эту территорию и эту власть, которая здесь была, как нормальное государство. 21-й год, январь, Латвия признала Высший Совет Антанты и Лига Наций. И мы стали нормальным субъектом мировой политической арены. И только тогда. Но самое главное, это было то, что латвийская армия сумела, с помощью союзников, конечно, сумела победить всех внешних и внутренних врагов и освободить свою территорию. И временное правительство доказало, что она дееспособная, что она может контролировать ситуацию в этом
регионе. Кстати, вопрос еще. Сколько были потери в тот момент? Есть ли какие-то цифры? Люди, которые погибли, по сути.
Если так округляя, это 3500 примерно погибших. Те, которые считаются погибшими в рядах латвийской армии.
Вам вопрос, Валдис. Насколько, как объяснить вообще, что латыши, они воевали и там, по разные стороны? Это была такая трагедия эпохи того времени? Или почему? Кто-то шел против большевиков, потому что они действительно видели, порядок какой-то новый, хотели жить в новом строе. Кто-то, может быть, просто хотел заработать.
Вообще-то идея латвийской независимости в то время была очень-очень молодая. То есть мы можем сказать, что идея латвийского государства как независимого, я не говорю об автономии, в российской, в какой-то демократической России, которая царствовала очень долгое время. Эта идея же вообще зарождалась так основательно только в 17-18 году, когда появилась такая возможность. И надо признать, что очень много, скажем так, довольно широкие слои латышского, не только латышского общества, были под влиянием большевиков. Это факт. И, наверное, я думаю, Юрий согласится, когда Красная Армия заходила, латышские стрелки заходили в Латвию в конце 18-го, начало 19-го года, то очень многие их встречали как освободителей. Ну и сохранились источники, которые говорят, что вот почему в 18-м году, в ноябре, декабре, очень многие не знали вообще о провозглашении Латвии, ждали своих ребят, стрелков, своих родственников, сыновей, братьев, которые возвратятся с России. Ну и только потом, когда увидели этот красный террор, этот ужас, который творился в 19-м году в Риге и в Видземе, только когда, тогда эти все настроения очень сильно менялись. Да? То есть, ну, конечно, огромное число латышей остались и потом жить в Советском Союзе. Там же выходили латышские газеты в Сибири, в Москве, в Петербурге. И книги издавались, и общество. И, ну, сколько знаменитых латышей были в самых верхах Советского Союза.
Вот, да? оно дошло и до 91-го года. Помните, как его... Забыла я фамилию, который сидел в президиуме.
Пуга.
Вот, да.
Ну тогда и Рудзутакс, и Эйдеманес, и знаменитый латышский вообще основатель советской пропаганды Густавс Клуцис, они же все были латышами. И я не знаю, тут надо опять у Юриса спрашивать, но среди историков идет такая информация, что офицеров, хотя в Красной Армии не было офицеров официально, да, но руководящий состав латышей в Красном Армии, число командиров латышей в Красной Армии в 20-е годы было больше, чем всей латвийской армии. Да? То есть это есть факт, надо признать. И я всегда, когда с молодежью об этом...
Вот хотела спросить, как вы это объясняете молодежи?
Нет, но я это пытался объяснить, что эта идея была новая. Надо было, скажем так, привыкнуть к этой идее, акцептировать эту идею. Да? И когда уже создавалось реальное государство. Я думаю, самый большой успех вообще 20-х годов Латвийской Республики – это консолидация. То есть... какой-то отказ от кто был виноват, когда возвращались стрелки, когда возвращались беженцы, да, десятки тысяч, и когда был найден какой-то компромисс, когда происходила аграрная реформа, вот это происходила какая-то консолидация и отказ, или, ну, скажем так, не искали виновных, там, что было всем, ну, конечно, те, которые были, ну, откровенные преступники.
Да, тех судили, да.
Но вообще происходило такое-то такая консолидация общества в 20-х годах. Но я с молодежью всегда говорю, что так называемая советская Латвия, или Латвия Стучки, или Латвия Латвийская Республика, это же только две альтернативы вообще, что могло бы быть. История не знает сослагательного положения, но мы не можем об этом не думать, иначе мы не можем оценивать факты. И еще была же идея так называемого Балтийского герцогства или Балтенланд, которое, если так, ну так, холодно на это смотреть, аналитически тоже была интересная идея, то есть союз, скажем так, трех балтийских наций, балтийских немцев, эстонцев, латышей, да, который, конечно, не мог создаться, потому что, ну, слишком отношения между оздейцами или балтийскими немцами, эстонцами, латышами, с другой стороны, были, ну, довольно уже испорчены. Но идея интересная, и очень и говорят, а как бы развивалась история, если бы были латышская нация вместе с эстонской нацией, и объединяющий был этот балтийский и немецкий фактор, да? Может, мы были бы сильнее, чем...
Никто... Нет, но это действительно никто не может знать, как там взмах бабочки, да, где-то в Аргентине может повлиять на судьбу кого-то там на другом континенте. Это, да, конечно, это тоже интересный момент.
Научная фантастика, да, но... Да, вот именно интересен это время интересно с сегодняшней точки зрения, конечно... Тогда это была просто трагедия, что в одно время в Латвии действовали 4 правительства одновременно, и в разных вариациях только. И то, что вот эти альтернативы Балтенланда, Красной Латвии, Стучка же не тоже, он был идейным большевиком, настолько идейным, что, ну, больше католик, чем римский папа. И он был категорически против до любой государственности здесь, на территории Латвии, потому что он считал, что это время мировой революции, и надо отмести всякие там национальные различия, государственные различия.
Но в латвийской армии служили же не только латыши. Там были и русские, я понимаю, эстонцы. Ну, и вы, наверное, лучше знаете меня.
Латвийская армия была...
Да, насколько она была пестрая по
этническому? Это было, ну, как зеркало общества. Если у нас было примерно 25% национальных меньшинств, то и в армии их было столько же. И еще в латвийской армии не было национальных... национальных частей других национальностей, скажем так. Не было экс-национальных частей. То есть
это была солидарность?
Это была национальная армия именно. То есть национальная армия по признаку государственности. То есть не было там русских, белорусских, ну как в литовской армии, например, там белорусские части были.
То есть монополии на патриотизм ни у кого не было?
Нет.
Это было
это
такое...
Это было государство, которое было для латвийского народа. И что было сказано потом и в Сатверсме.
Это было сказано уже в первом документе, то есть платформа Народного совета
Латвийского. Я забыл,
вот как это. Вот человек тоже пишет, ваши слова услышал о том, что люди тогда не искали виновных, а просто строили новое государство. Почему сейчас нельзя перестать виновных и просто смотреть в будущее и тоже думать о развитии, а не о том, кто виноват? Но это риторический вопрос пришел, потому что, к сожалению, мы видим, какие сейчас у нас противоречия в обществе есть, и даже из-за вещей, которые, казалось бы, этих противоречий не заслуживают. Ну, может быть, когда-то и историки про нас напишут. Смотрите, какие они были тут. Посмотрите, что они там из-за ерунды ссорились. Как вы думаете?
Ну, это, наверное, вопрос к политикам.
Да. Спрашивает еще один, ну, вас спрошу тогда. Ну, получается, что благодаря Ленину, пишет наш слушатель, который, может быть, тоже предлагает некие свои мифы, было построено латвийское государство. А вот если бы Ленин не пошел на это, что было бы сейчас? Ну, это вот мы опять ссылаемся на бы, Ленина... на кобы.
Да. Ленина, да, нет никаких заслуг в создании латвийской государственности.
Объясните, если просто слушателю.
Я бы добавил, мы иногда забываем поляков. И мы знаем, что в 20-м году Красная Армия же пошла нести мировую революцию в Европу, и это огромное сражение при Варшаве. И опять мы не знаем, что было бы, но если бы поляки проиграли войну при Варшаве, ну, наверное, бы и мы долго не просуществовали, да, там сколько, 500 000 было, да, уже Красная Армия, которая шла в Европу нести... Мы иногда эти факты забываем, что мы не изолированы, и мы, конечно, были, ну-ка сказать, это часть региона и процессов всего региона.
Говорит наш слушатель, почему вы не говорите про Ульманиса? Это был великий человек, благодаря которому сегодня Латвия существует. Ну вот, может быть, еще один миф, который наш слушатель нам предлагает. Да, действительно, фигура Ульманиса очень неоднозначная. Я вижу, как одни говорят, предатель, который в 40-м году сдал страну СССР, другие говорят, нет, великий реформатор. Ну, понятно, что при Ульманисе, когда проходила экзамен на гражданство, там был один из вопросов, когда возник в Латвии авторитаризм, да, и правильный ответ был в 34-м году, когда он распустил Государственную Думу. Как относиться сегодня к нему? Даже спорили о том, что вот давайте вот и памятник уберем, потому что это неоднозначная фигура. Хотя это, безусловно, историческая личность, я считаю.
Это историческая личность, безусловно. Насчет интерпретации этой личности, да, это вот тот вопрос субъективный, который есть у каждого человека, и тоже в том числе историка. Историк тоже, ну, на все 100% объективно не может быть, потому что у него есть свое личное мнение тоже. Ну, это нормально, что в том числе и историка, есть свое личное мнение. Ульманис в 1918 году, да, это консолидатор, это тот человек, благодаря усилиям которого именно был и собран и организован вот этот акт провозглашения Латвийской Республики. И благодаря его деятельности был создан этот Латвийский Народный Совет, то есть тот орган, который и провозгласил независимость Латвийской Республики. Потом, как премьер-министр и как самопровозглашенный президент, авторитарный государственный переворот и события 1940 года, там можно быть интерпретации, да, самые разные. Ну, самое последнее, на мой взгляд, самое объективное определение вот этого, этих событий, что, что было в 1940 году, это я советую всем,
да,
реклама.
Конечно.
Это последняя книга профессора, извиняюсь, крайняя книга профессора Айвар Странги. Но я думаю, что Валдис тоже скажет, что это очень фундаментальный труд, который создан именно про события 1940 года, и там очень-очень хорошо описана и ситуация.
Если коротко, все-таки я не уверена, что все побегут сейчас читать. Если, может быть, схематично, я понимаю, что трудно очень схематично построить вот какой-то главный вывод, что там сказано про этот год и про то, почему Ульманис вот так поступил.
Мы были заложники той ситуации, которая была в Европе в эти времена, это начало Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббентропа, и наша участь была уже предопределена. То есть мы находились, может, так, двумя камнями Советским Союзом и Германией, и геополитическая ситуация была очень-очень неблагоприятная для того, чтобы страны Балтии оставались независимыми. Ульманис сделал, конечно, все, как он считал, от него зависящее, чтобы как-то помочь той стране, которую он создавал. Но он считал вот свои действия правильными, и он считал, что на тот момент другого выхода не было. То есть усилия, очевидно, усилия были предусмотрены для того, чтобы как, в какой-то мере соблюдать, в какой-то мере пробовать оставить здесь хоть какое-то государственное, хоть иллюзорное, но государственность.
То есть не выжигать все.
Да. Но ситуация была такая, что и все общество, латвийское общество, большинство своей, не могли даже подумать о том, что, какие события будут после того, после 1940 года, после лета 1940 года. Разве кто-то мог предполагать, что очень многих людей будут сидеть за какое-то мифическое предательство какой-то родины, которая никогда не была их родины? Их зачислить во враги народа. Какого народа? Какие враги? Только за то, что, например, у меня какие-то другие политические взгляды, чем у тебя. И никто не мог подумать, что в один момент взяли, сосед возьмет, да разрушит твое государство. Просто так. А как это? Ну, так вот. Аналогия. 2022 год. Кто мог подумать, что что-то такое может
быть? Никто не мог подумать, никто.
И в 40-м году, я думаю, то же самое. Это был шок для всех, что можно так вот просто прийти, все разрушить, взять тебя, увезти в Сибирь куда-то. А за что? Ну, просто ну, за то, что ты буржуй. А что это такое? Ну, вот тот ты.
И я думаю, что очень хорошо это освещается. Сейчас, конечно, мы можем в интернете читать все газеты того времени. И если мы смотрим газеты 40-й год, июньские номера, то есть начиная где-то с 10-го, по 20 июня, что писали в латвийских газетах. То есть в Европе где-то идет война, но самое, скажем так, ну, даже трудно понимать, что даже когда уже советские войска были, Красная Армия была в Литве, уже у границ Латвии, о чем писали газеты, да? Ну да, там Сметана убежал.
Серьезно?
Да, и будто бы спокойствия, ничего нет. Ну, конечно, была цензура тогда. И, наверное, главное, что можно предъявить Ульманису, конечно, я абсолютно согласен, то, что и профессор Странга пишет, что Ульманис не виноват в гибели латвийского государства. Но в чем он каким-то образом чуть-чуть виноват? Ну, наверное, в том, что не информировал общество, хотя тоже непонятно, как бы оно бы реагировало. И я еще бы хотел заметить, что Ульманис не такой, но и отдельный случай, то же самое в Литве и в Эстонии, то есть эти отцы-основатели этих государств, как Сметона, или Константин Пяц, они тоже основатели, можно сказать, у которых огромные заслуги в образовании и эстонского, и литовского государства. И этот исторический путь, он очень похожий. И они свои авторитарные режимы создавали. Им было, наверное, трудно как-то мириться, что их слава как-то гаснет, да, при демократии. И они таким образом очень похожи... Ну, Сметана убежал, конечно, да, но они действовали довольно...
Одинаково.
Ну, даже не одинаково, но очень похоже, скажем так.
А почему? Есть ли объяснение сегодня? А, во-первых, вам вопрос. Вот когда вы фигуру Ульманиса рассказываете школьникам, то как вы его преподносите и какой получаете ответ? Как сегодня молодежь видит вот...
Ну, вообще, эту... если откровенно, молодежь путает двух Ульманисов. Потому что они настолько молодые, что они где-то помнят Гунтиса Ульманиса, да, то есть...
Первого президента уже.
Я говорю, основы истории сейчас довольно такие шаткие. Но я всегда, если говорить серьезно о Карлосе Ульманисе, то мы говорим всегда, ну, это одна личность, но каждая личность эволюционирует и меняется. Ульманис 17-го, 18-го, 19-го, 20-х годов. Как бы это одна личность, Ульманис авторитарный уже, это тот же самый человек, но, наверное, уже по взглядам и по отношению к жизни и поведению, это чуть-чуть уже другой Ульманис. Да? То есть я никак, я не могу найти таких, ну, каких-то упреков Ульманиса во время освободительной войны. Uh-huh. То есть это правда, что в общем, в многом, благодаря его деятельности, Латвия обрела независимость. Это его. Даже в самых критических моментах, когда он сидел на этом корабле «Саратов», и вообще, казалось бы, ну, ничего не возможно, ну, будет невозможно. Но все-таки он этого своими какими-то усилиями, связями и активностью добился.
И при этом, ну, экономическое процветание тоже можно назвать, что...
Ну, наверное, не так уже. Я бы с вами так-то полностью не согласен. Частично только, да. Но Ульманис 34-40 годы, это Это другой вопрос.
Сейчас у нас вот диктатура, авторитаризм, это слова ругательные. Когда мы говорим, мы говорим, о, это где-то вот в России там авторитарный строй, в Белоруссии и так далее. Но это мы сейчас так смотрим. Как общество отнеслось к этому тогда, когда вот он упразднил, там, скажем, демократию, да, в стране и взял власть в свои руки? Может быть, народ сказал, слушайте, ну вот такое время нам, может быть, и нужна эта сильная рука.
Нужно помнить исторический подтекст этого времени, а именно, помните, что конец 20-х годов 20 века – это то, что на Западе называют Великой экономической депрессией. Да. И, конечно, здесь, в Балтийском регионе, тоже аукнулось все это дело. И экономические трудности были довольно такие... ну, нормальные, скажем так. Но, как мы знаем, после ночи всегда идет свет. И после депрессии экономический спад начал... экономика начала идти вверх. И именно вот эти годы правления авторитарного режима Ульманиса, ну, вот попались вот именно на вот эти годы экономического роста. И поэтому, в большинстве случаев, и поэтому народ тогда еще понимал, что он стал жить просто экономически лучше. Ну, пришлось это на время после 1934 года. Да, у демократии, у молодой демократической Латвийской республики и у парламентарной системы Латвийской республики были, конечно, свои изъяны.
Да?
Да, но это количество партий, склоки между партиями.
Как сегодня?
Да, это всегда вот преподносилось как нечто такое очень, очень негативное. Ну, да, надо как-то там уздать этих всех деятелей, которые друг друга там ругали с трибун Сейма. Это, конечно, телевидение тогда не было, радио тоже не такое развитое, но газеты...
100 лет радио исполнилось с 1 ноября.
Да, но
все равно
не было прямых трансляций из Сейма, не было. А газеты все это писали, и газеты... Так, Латвия была очень демократическая страна, газеты были у всех политических направлений, и они в газетах... газетах тоже ругали друг друга, люди читали. Газеты были самыми распространенными средствами массовой информации. И Латвия была читающая страна. Ну и, конечно, это наложило свой отпечаток. Ну и к тому же еще, что ситуация 1934 года, а именно переворот, это не является чем-то исключительным для Европы. В нашем регионе демократическими по вообще принятым пониманию этого слова оставались две страны, это Финляндия и Чехословакия. Тоже вот нужно сказать, что именно Финляндия была та страна, где демократическим путем местный парламент решил сопротивляться все-таки оккупации и не поддаваться на требования Советского Союза о базах, которые предъявили всем странам Балтии и Финляндии, потому что мы входили в сферу интересов Советского Союза по тому, как в пакте Молотова-Риббентропа было определение вот этих сфер. Это еще одно доказательство того, что Улман один, он не мог противостоять вот этому. Ну, это было уже предрешено. А финны все-таки решили сопротивляться, и вот именно пока они говорили, сказали, ну так сейчас обобщая и вульгаризируя все это, они сказали переговорщикам Советского Союза: нет, подождите, мы сейчас обсудим там в парламенте все это, и потом скажем, мы там позволим вам базы или не позволим. И парламент тянул эти переговоры, чтобы финская армия могла подготовиться. Где-то там с месяц, по-моему, эти переговоры там шли. Ну, Улманис послал в Москву Вильхельма Мунтера и с полномочиями подписать этот договор, и его там быстро прижали, там за два раза Сталин, по-моему, там его прижал.
Ну, к сожалению, у нас, да, мало кто знает, поэтому, наверное, мы вот хорошо, что мы сегодня рассказывали, но успею несколько вопросов задать, потому что у нас осталось буквально 5 минут. Политические настроения среди стрелков и среди латышской интеллигенции в народе были разные. Не преобладали левые, но преобладали левые социал-демократические. Шло это, опять же, на волне ненависти к немецким захватчикам, куда еще примешалась историческая память о власти немецких баронов над вольными крестьянами. Это Дмитрий пишет свое мнение о... Вот на столетние это вопрос я видела в WhatsApp. Как вы думаете, историки, история собрана, уже закрытый вопрос, либо еще на поверхности? Ну, тут стоит напомнить, что Абране, по-моему, в 2020 году была потеряна территория. Я понимаю, что когда Латвия уже восстанавливала независимость, от этой территории отказались, чтобы просто признали исторические границы. Но что, возможно ли ее вернуть, как вам кажется?
Ну, это, наверное, футурологически вопрос. Но я бы ответил, чуть-чуть покомментировал этот первый вопрос.
Да.
Конечно, вот вы начали наш разговор с пропагандой, и вот это то, что слушатель пишет, это ненависть к немцам, это тоже пропаганда.
Тоже миф, да?
Потому что какую связь имеют немцы, которые призваны в германскую армию в Гамбурге или в Мюнхене, которые слыхать не слыхали о Латвии, которые была фронт тут, Первая мировая. Вначале российские войска нападали на Восточную Пруссию, потом немцы перешли в контрнаступление. То есть это вот это чистая пропаганда, когда, можно сказать, латышское общество было настроено против немцев. То есть, а где же служили оздейцы, балтийские немцы? В российской армии, да, тоже те же самые там Врангель, Рененкамф, Унгерн. Все это балтийские немцы. То есть это была пропаганда, как вот здешний народ направить против Германии, чтобы шел, проливал кровь.
Если у нас буквально 2 минуты, но я важный, главный, заключительный вопрос. Как вам кажется, вот буквально полминутки, чему учит история? Вот это вот вся история за независимость. Как мне кажется, что независимость — это не точка где-то, это постоянный процесс, это действие. Вот объясняете ли вы это детям?
История вообще-то учит быть осторожным. А точно она ничего не учит, потому что мы не знаем, что будет через час. Насколько бы мы ни хорошо знали историю, мы все равно не знаем, что будет через минуту, через день, через неделю. История, как говорится, предупреждает. Есть какие-то основные тенденции, которые предупреждают нас. Скажем, то, что Латвия сейчас не находится в нейтральной позиции в наши дни, а учится из той истории, 30-х годов, что нация, которая чуть больше миллиона, не может противостоять 150 миллионам, да, что мы должны быть союзниками с другими вместе. Да.
Вот это
история. Это учит, но больше ничему.
Буквально ваша короткая-короткая мнение, чем учит история?
История учит тому, что могут быть какие-то аналогии. Да, история, мы не можем предугадать события, но мы можем смотреть на то, что было, и угадывать аналогии. То есть, потому что исторические процессы все-таки они универсальны. И мы можем кое-что и
есть учить. Математические модели, экономические циклы. Так получается, есть исторические циклы, которые тоже повторяются. И да, вот этот так, опыт. Да, да. Спасибо
может
огромное.
Быть, да.
Да, мне было ужасно интересно. Но 100 наших передач не хватит для того, чтобы мы поговорили, обговорили какие-то важные, возможно, интересные нюансы. Спасибо вам огромное. Валдис Клышанс, издательство «Звайгзная АБЦ», представляет учитель истории, представитель Латвийского общества учителей истории, преподаватель Латвийского университета. И Юрис Цыганов, заведующий департаментом истории Латвийского военного музея. Все, друзья, в музей. Я считаю, надо идти в музей и вот так вот с помощью гида или как-то хотя бы самостоятельно изучать нашу историю. С праздником вас, уважаемые гости. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Встретимся в празднике, и у нас будет праздничный выпуск.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.